Вы писали, что вас удивило повсеместное и, очевидно, давнее присутствие русских в этой маленькой и далекой стране. В чем это конкретно проявлялось?
Нас встретил русскоязычный гид, который, конечно, не являлся профессиональным гидом. Он закончил морской институт в Санкт-Петербурге, то есть еще в свое время в Ленинграде. Еще, конечно, в старые времена довольно много панамцев училось в России. Но дальше это просто бросалось в глаза. Мы въезжаем в Панама-Сити, сворачиваем шоссе, которое идет из аэропорта, и первое, что мы видим, большой жилой комплекс, совершенно московский по внешнему виду, и на нем висит рекламный плакат, объявляющий о продаже квартир в этом кондоминиуме. Как называется этот жилой комплекс? Оушианский. То есть написано латинскими буквами, но вот с таким русским форматом. Понятно, что здесь, наверное, и русские инвесторы, ну, во всяком случае, можно сказать, русскоязычные инвесторы, и наверняка русскоязычные покупатели, потому что в испаноговорящей стране такой маркетинговый ход выглядел бы крайне нелепо. Объяснять, откуда взялся вдруг славянский суффикс «ски», это, конечно, было бы смешно. Затем слышна русская речь. Русская речь слышна в барах, в ресторанах, причем и в старом квартале туристическом. Вечером мы пошли в ресторан. Вообще, вы знаете, была атмосфера таких ночных клубов на Савинской набережной, типа Soho Rooms. Опять-таки слышна русская речь, видны загорелые люди славянской внешности. Мы особенно не знакомились, это, наверное, является одним из признаков того, что русские не стремились знакомиться друг с другом, что это довольно много их. И они не считают необходимостью знакомиться со своими соотечественниками в очередной раз.
По вашим ощущениям, было видно, что люди, которых вы встречали, не только вот они не приехали как туристы, а то, что они там живут, но уровень и социальный, и финансовый их, он, что называется, очень высокий. Живут они там в своей массе неплохо, я правильно вас понял?
Самое забавное было у меня, когда мы были в туристическом гостинице, тоже, кстати говоря, по местным меркам не дешевые, ориентированные в основном на американцев и канадцев. Я вдруг слышу, что дети, играющие в футбол на пляже, говорят по-русски. Прислушался, присмотрелся, совершенно наши дети и говорят вроде как и даже без акцента. Я спрашиваю детей, вы русские? Вдруг они отвечают мне, нет, мы панамцы. Это говорит о том, что, конечно, довольно много людей там проживает. Конечно, сложно понять, сколько это людей из России, с Украины, потому что есть еще и часть русских, эмигрирующих в Штаты и в Канаду, которые переезжают в страны Центральной Америки. Это в цифрах, наверное, немного, но по масштабам Панамы это довольно значительно. Потому что понятно, что жизнь в Панаме значительно дешевле и значительно удобнее, что ли, чем в Штатах или в Канаде.
Выглядит столица Панамы, Сьюдад де Панама или Панама-Сити, как ее по-английски предпочитают ее в русском языке называть. По крайней мере, центр. Не как столица страны третьего мира, ну, в таком стереотипном понимании.
Колоссальное различие по сравнению с соседними центральноамериканскими странами. Это огромный по даже европейским меркам деловой центр, в котором много небоскребов. Вообще, когда самолет заходил над Панамой-Сити, делал разворот, у меня было ощущение, что мы подлетаем к Нью-Йорку. Высокие дома, большое количество вот этой безликой американской, но высокой многоэтажной архитектуры, и жилые дома, и деловые центры, моллы, торговые центры. Это все выглядит, конечно, совершенно внушительно и впечатляюще по сравнению с Сан-Хосе или Манагуа или Сан-Сальвадором. При этом очень в приличном состоянии сейчас реставрируется исторический центр Панамы, но и, конечно, есть и старые многоэтажные дома, трущобы. Я бы даже сказал, что Панама-Сити чем-то безумно похожа на Москву.
Как писали разные медиа, например, Роман Абрамович владеет офшорной компанией в Панаме под таким забавным названием «Tranquillo Trading», что можно перевести как «спокойная торговля», которая занимается торговлей нефтью. И он строил в Панаме нефтеперерабатывающий завод под нефть из Венесуэлы. Вам что-то рассказывали местные об этом? Кто там работает, как работает, и объемы и так далее?
Наш гид, который как раз с нами подрабатывал гидом и переводчиком, он как раз устраивался работать на этот завод. Он с гордостью говорил, что Абрамович посещал Панаму, осматривал как бы строительную площадку и с удивлением обнаружил много выпускников еще из советских вузов. И вроде как даже дал указание в первую очередь на должность от мастера брать русскоязычных сотрудников. Но речь шла, конечно, о панамцах. Вообще Панама развивается довольно серьезно, потому что с того момента, как стала зарабатывать страна на эксплуатации канала, прошло не так много времени. И канал, конечно, приносит огромное количество доходов. Но панамцы всячески стремятся создать какой-то региональный анклав, с одной стороны промышленный, с другой стороны образовательный. Получая деньги от канала, они вкладывают их, например, в университетский городок, где очень много филиалов, в том числе и североамериканских университетов. Они приглашают преподавателей и стремятся к тому, чтобы студенты из испаноязычных стран, из Латинской Америки приезжали к ним учиться. Этот университетский городок довольно большой. Довольно большая программа развития сельского хозяйства. И при этом надо сказать, что у панамцев совершенно офшорная психология. Дело в том, что налоги в стране очень низкие. По-моему, что-то в районе 2% налог с оборота на торговлю. Люди с небольшими доходами вообще не платят подоходного налога. НДС стремится к нулю, по нашим меркам абсолютно ничтожный. Но вот для примера я вам могу сказать, что пикап Toyota Hilux южноафриканского производства стоит для панамца 10 тысяч долларов. Конечно, таких цен ни в Европе, ни в США нет. Я говорю о новой машине, поскольку она продается практически без налогов. Очень большие льготы при вложении в сельское хозяйство, в рыбную промышленность, в рыболовецкую отрасль. Дело в том, что панамцы, в принципе, люди не богатые, и они строят социальное государство за счет того, чтобы люди сами себя кормили. В силу этого, конечно же, они снижают налоги, и они этим гордятся. По-моему, боливийский президент в свое время сказал, что проблема не в том, что мы производим кокаин, а проблема в том, что Америка не умеет его потреблять. У панамцев такое отношение к налогам. Проблема не в том, что у нас офшорная зона, а проблема в том, что у вас налоги высокие.
Вы сами-то как объясните такое мощное русское, в кавычках, присутствие в Панаме? Ведь все это звучит, согласитесь, весьма экзотично, на первый взгляд. Но вот оказалось правдой, как выяснилось, в последние дни это главная тема этой недели. И тут возникает вопрос, почему раньше, кстати, никто об этом не говорил, не упоминал, нигде это не проскальзывало, в отличие от таких географических названий, офшорных, которые все знали. Кипр, Гибралтар, Британские Виргинские острова и так далее.
Я думаю, что здесь есть в том числе проблема языка. Дело в том, что офшоры мы в основном знаем, потому что с ними борются, и потому что есть адвокаты квалифицированные, с которыми можно общаться. А международный язык общения английский. Поэтому, конечно, все лучше знают Карибские офшоры, Британские Виргинские острова, Джерси и так далее и тому подобное. Испаноязычные офшоры не пользовались такой популярностью ни среди англосаксов, ни среди первой волны русских бизнесменов, на мой взгляд. Но потом, когда началась вот всемирная борьба с офшорами, конечно, капитал стал искать тихие гавани. И Панама, о которой все знали, что это генерал Нориега и Панамский канал, оказалась в этом смысле достаточно выгодной такой бухтой для разного рода денег. Потому что, с одной стороны, было достаточно много квалифицированного персонала, панамцы учились в том числе и в Штатах многие. С другой стороны, была вот эта офшорная психология, где многое из того, что в Европе или в Северной Америке кажется нарушением закона, для панамцев кажется совершенно приемлемым. Думаю, что свою роль сыграло и то, что все-таки Панама находится на пути наркотрафика из Южной Америки в Северную. Все-таки, скажем, костариканские банки, многие находятся в черном списке, потому что работают с деньгами, как утверждают местные люди, работают с деньгами наркоторговцев. Я не думаю, что этого избежала и Панама, она находится на пути транзита. Но все это создает некую атмосферу, в которой жить на границе закона или в другом законе становится удобнее. И еще одна причина, по которой там, конечно, увеличилось число русских, это некое политическое изменение в Латинской Америке. Ведь в последние там, десятилетия в большинстве центральноамериканских, во многих центральноамериканских и южноамериканских странах у власти левые партии, которые крайне симпатизируют России. И в рамках этого увеличивался оборот и увеличивалось проникновение российского капитала, что тоже требовало, с одной стороны, там, банковского обслуживания, а с другой стороны, делало Панаму более популярной, чем, скажем, та же самая Коста-Рика, которая является, конечно, значительно более проамериканской страной. Кроме того, надо отметить, что, конечно, в Панаме после вторжения в нее американского и после почти столетнего владения американцами каналом, антиамериканские настроения достаточно сильны. И это, конечно, дает почву для работы там российского капитала. И это создало некий такой эпицентр притяжения, но, следуя поговорке «деньги любят тишину», туда пришли большие деньги и пришла тишина. Об этом никто не говорил, пока не разразился скандал и не произошло утечки документов.